Сегодня мы с вами переходим к родословию царя Давида, которому посвящаются дальнейшие книги и повествования Библии. Но прежде всем, чем начать говорить об этом, мы рассмотрим истоки самой династии царской и самые первые духовные и материальные шаги к ее появлению. Это все описано в книге Руфь, или по-древнееврейски Рут. Книга эта входит в число Кетувим, Писаний, в третью часть Библии, и называется Мегилат Рут, то есть свиток Руфи. Пять свитков, именно Руфь, Когелет, Экклезиаст, Песнь Песней, Плач Еремии и Исфирь читаются, соответственно, в разные праздники. И из них Руфь в праздник Пятидесятницы, Шивуот, по-древнееврейски в Библии, и потому читается эта книга в день Пятидесятницы, что, во-первых, в ней идет речь о событиях, приуроченных к жатве ячменя. А мы помним, что все праздники библейские имеют аспект хозяйственный, связанный с урожаем, и аспект духовный, и еще много разных мистических и символических аспектов, о которых мы вкратце очень будем говорить или которые будем упоминать. И если Пасха совпадает с началом жатвы ячменя, то Пятидесятница с началом жатвы пшеницы. И эти две жатвы сливаются воедино, потому что ячмень не собирают быстро, продолжается сбор урожая до Пятидесятницы, и как раз в Пятидесятницу начинают собирать пшеницу. В книге Руфь, в первой главе, в 22 стихе, как раз говорится, что события, описанные в ней, приурочены к этому времени года. «И возвратилась Наимень, и с нею сноха ее Руфь Моавитянка, пришедшая с полей Моавитских, и пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя». Значит, на Пасху. А основные события происходят в начале жатвы пшеницы на Пятидесятницу. Относительно праздника Пятидесятницы есть несколько, как мы помним, предписаний в библейских книгах. Во-первых, в книге «Исход» в 23 главе, 16 стих. Там говорится так. «Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле». И праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. Под первым имеется в виду Пятидесятница, под вторым – кущи. Итак, жатва ячменя и жатва пшеницы. 34 глава, 26 стих книги «Исход». «Самые первые плоды земли твоей приноси в дом Господа Бога твоего». Это тоже о празднике Пятидесятницы. Книга Левит, 23 глава, с 15 стиха. «Отсчитайте себе от первого дня после праздника», имеется в виду праздник Пасхи, «от того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель. До первого дня после 7 недели отсчитайте 50 дней, и тогда приносите новое хлебное приношение Господу». И здесь сказано, что это новое хлебное приношение в виде двух хлебов, должно быть кислым. Обычно приносятся опресники, а вот здесь почему-то кислые, то есть заквашенные хлебы должны быть принесены. Наконец, в книге Второзакония, в 16 главе, говорится так, это стих 9. «Семь седмиц отсчитай себе, начинай считать семь седмиц с того времени, как появится серп на жатве», имеется в виду Пасха и жатва ячменя. «Тогда совершай праздник седмиц Господу Богу твоему по усердию руки твоей, сколько ты дашь, смотря по тому, чем благословит тебя Господь Бог твой. И веселись пред Господом Богом твоим ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, который в жилищах твоих, и пришелец, и сирота, и вдова, которые среди тебя». Итак, праздник Пятидесятницы описан многосторонне, всесторонне и в разных аспектах. Это праздник, в который приносили первинки жатвы пшеницы и приносили всевозможные первые плоды, называемые бикурим, первинки тоже, гранаты, оливки, виноград, смоквы, финики, финиковый мед. Все это приносили к священной скинии или в храм. Итак, Русь приходит в землю иудейскую, в землю Израилеву, к началу Пасхи, и основные события происходят в праздник Пятидесятницы. Но есть и еще один момент, почему, собственно, книга Русь читается в праздник Пятидесятницы. В праздник не только радости земледельца по поводу урожая пшеницы, но и в праздник дарования Великого Закона, в праздник принятия Торы. В книге «Исход» в 19 главе говорится, что именно в начале третьего месяца, в первый день третьего месяца, который есть месяц Сиван, пришли израильтяне в пустыню Синай, расположились около горы, и 6 числа месяца Сиван была дарована священная книга. Были изречены 10 заповедей, составившие основу Торы. И как раз Руфь – это женщина-моавитянка, которая принимает закон Божий, переходит от язычества к единобожию, приходит, как сказано в книге, под сень крыльев Бога Израилева. Итак, земледельческий характер и духовный характер происходящих событий все указывает на приуроченность книги Руфь к празднику Пятидесятницы. Книга Руфь говорит о праведности одного отдельного человека и о ее всемирных результатах. Еще раз подчеркивается в ней, что ни экономические, ни исторические, ни социальные, никакие бы то ни было другие предпосылки не важны в сравнении с праведностью и нечестием, которые одни являются первопричиной всего происходящего в человечестве. В книге Руфь перечислены очень многие люди, проявляющие необыкновенную доброту. Это Ноуми или Наиминь, сноха Руфи, это Ваос, принявший ее, это сама Руфь прежде всего, это женщины Вифлеема, которые приветствуют ее. И вот такое необычное для эпохи Судей большое число добрых людей показывает на избранность самого места, где происходят события, и на необычность этих событий. Показан как бы духовный фон возрождения народа при Давиде, то, что предшествовало великому расцвету царства, а предшествовали добрые дела и праведные мысли и слова людей. Книга Руфь характеризуется необыкновенным описанием красоты природы. Она мирная, гармоничная, описывается жизнь земледельцев, очень привлекательная, спокойная и совершающаяся в единении людей с Богом и между собой. И поэтому книга Руфь как бы дышит духом Евангелия. Мы видим в ней родные места Иисуса Христа, описанные за много-много столетий до его появления на земле. Мы видим Вифлеем, мы видим ту семью, из которой впоследствии выйдет Иисус Христос, как потомок Давида. И как раз на поле Ваоза, где Руфь подбирала колоски за жнецами, впоследствии ангелы возвестили пастухам Вифлеемским Рождество Иисуса Христа. И по преданию сам Христос родился на том месте, где стоял дом Давида, его семейный фамильный дом, и где как раз Руфь и Ваос сочетались браком. Так что очень многое связывает книгу Руфь с Новым Заветом. Но прежде всего, конечно, принятие ею веры в единого Бога. По преданию Тора дана была в пустыне для того, чтобы ни один народ не сказал: «Она дана на моей земле», и таким образом не лишил другие народы участия в ней, ибо Священное Писание дано всему человечеству. Оно дано вне каких-то национальных округов и каких-то границ. И вот в Деяниях апостолов во второй главе описывается, что в тот же самый день Пятидесятницы, в который дарована была Тора, сошел и Святой Дух на апостолов Христа и даровал им различные языки, на которых они, не учась, могли изъясняться после этого, дабы пошли они к разным народам и возвестили им это божественное учение, ибо Тора дана для всего человечества. И вот Русь, приходящая в Иудею ко времени дарования Торы и принимающая закон Божий, как бы прообразует пришествие многих народов и приобщение их к народу Божьему, вхождение в его состав. И недаром на Пятидесятницу именно кислые хлебы приносились в жертву, в отличие от других праздников, на которые можно было жертвовать только пресные хлебы. Потому что пресный хлеб символизирует жизнь без закваски. Закваска есть порча, закваска есть окисление и как бы ухудшение качества хлеба. Пресный хлеб – это чистота. И говорит апостол, и так станем праздновать с опресниками чистоты и истины, а не с закваской порока и лукавства. Но почему же на Пятидесятницу кислые хлебы приносились в храм? А потому что символизируют они народы, только-только приходящие к закону Божьему, еще не очищенные, но которые Бог принимает и уже впоследствии очищает. И вот Русь относилась к одному из древних народов, сильно противившихся единобожию. Это были моавитяне, родственники через Лота, племянника Авраама, но и враги древних евреев. Они очень много способствовали борьбе против израильского и иудейского царств. Уже при исходе народа Израилева из Египта наняли они Валаама, волхва, дабы тот проклял этот народ и удалил его из пределов земли Ханаанской, и многократно проявляли враждебность и ненависть свою. В том числе найдена в прошлом веке знаменитая стела каменная царя Меши Моавитского, в которой утверждается, что вел этот царь войны с Израилем, и после этого Израиль совершенно погиб навеки, как хвастливо заявил этот царь. И однако же моавитский народ давным-давно исчез, а Израиль существует. И история Руфи, моавитянки, которая связала жизнь свою с единым Богом, сохранилась до наших дней. А история очень и очень многих моавитян, которые отвратились от Бога и поклонялись идолам, предана забвению. В Пятикнижии Моисеевом содержатся определенные предписания о том, как нужно вести себя с моавитянами. Во Второзаконии, во второй главе, в 9 стихе говорится: «Не вступай во вражду с Моавом и не начинай с ними войны». Так предписал Господь поступать израильтянам. В то же время в этой же книге Второзакония, в 23 главе, в 3 стихе, говорится, что ни один моавитянин не может войти в общество Господне. И даже 10-е поколение их не может войти в общество Господне, именно потому, что когда Израиль вышел из Египта, они встретили моавитяне его с проклятиями, а не приветствовали хлебом и водою, как народ, вышедший из рабства на свободу и им родственный. В книге Неемии описывается, что после возвращения из Вавилонского плена некоторые израильтяне взяли себе жен моавитянок. Это крайне и сурово осуждается, ибо детей своих они воспитывали не в законе Божьем, а в законе языческом. И вот, несмотря на многовековое соседство этих народов, несмотря на их взаимодействие культурное и социальное, ничто их не сблизило. Но все это, вся эта вражда, вся эта ненависть – превозмогаются силой Божьей. И книга Русь учит тому, что народы не могут сблизиться. Экономически, сколько бы они ни жили рядом, социально, сколько бы ни жили рядом, культурно, сколько бы ни жили рядом. И пример этому тому, что происходит сейчас в нашей стране. Десятилетиями жили рядом народы и погрузились в некоторую страшную вражду. Но что же может и кто может объединить народы? Да только Бог, только вера и только преданность заповедям Божьим. И вот начинается эта великолепная, изумительная книга с описания того, как семья некоего израильтянина, удалясь в голодный год из святой земли, поселилась в стране Моав. В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле, и пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях моавитских. Мы знаем, что в контексте библейском это страшный грех – покидать святую землю, уходить в языческую страну, да еще и в тяжелое для святой земли время. То есть этот человек с семьей своей отделил себя от народа и как бы отказался от участия в общем горе. И, конечно, Господь должен был наказать его. Имя человека этого – Элимелех. Элимелех значит «Бог царь мой». Он прекрасно знал, что Бог есть царь, и тем не менее ушел из святой земли. Имя жены его – Ноэминь, но Оми значит благодатное, приятное и благостное. Благодатное
она очень сильно отличается, как мы видим, от остальных членов семьи своей. И имя двух сыновей его – Махлон и Кильон. Махлон от слова «махала» – болезнь, больной. Человек духовно больной мог уйти из святой земли на чужбину, оставив народ свой в бедствии. И Кильон значит «конченый», от глагола «кала» – «оканчивать». Человек духовно как бы конченный. Они были Ефрафяне из Вифлеема Иудейского, и пришли они на поля Моавитские и остались там. И умер Элимелех, муж Наимини, и осталась она с двумя сыновьями своими. Быстро постиг гнев Божий Элимелеха, который покинул святую землю. Но что же сделали сыновья его? Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Руфь, и жили там около 10 лет. Имя Орфа, Орпа, от глагола «араф» – поворачиваться спиной, «орф» – спина, означает «отвернувшаяся», «отрекшаяся». И мы увидим дальше, как она поведет себя по отношению к Наимине. Она отказалась следовать за нею и предпочла жизнь в Моаве. А имя Рут означает «подруга», «ближняя» и «верная». От слова «реут» – «близость» и «рея» – «ближний». Но потом и оба сына ее, Махлон и Хилион, умерли, и осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. Они умерли бездетными и умерли рано. Наказал их Бог бездетностью и наказал ранней смертью, ибо они оставили святую землю и предпочли физическое благополучие духовному восхождению. Ну и мы знаем из дальнейшего, что Наоми была верной женщиной. Вот эта вот жена Элимелеха и мать этих двух сыновей была женщиной глубоко верующей, была женщиной, преданной Богу. Но женщина на Древнем Востоке должна была следовать за мужем своим, а после смерти мужа над нею имел власть старший из сыновей. И очень часто женщина не могла сама принимать решения. Она обязана была последовать за мужем в землю Моавитскую. И вот как только умерли оба сына, решает Наоми, Наиминь, возвратиться в святую землю, дабы поклоняться Богу там. И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавитских, ибо услышала на полях Моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. Очевидно, за грехи народа голод продолжался долго. И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею. Когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую, Наиминь сказала двум снохам своим: «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей. Да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною». Эта женщина упоминает Господа, значит, она верна ему. Она не склонилась к моавитскому идолослужению. И вот она благословляет обеих своих невесток, ничего более от них не ожидая. «Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждое в доме своего мужа». Из этих слов мы видим, что у них были материнские дома, в дом матери своей возвратитесь, и что у них была возможность еще выйти замуж, они были молодые, красивые. «Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждое в доме своего мужа». И поцеловала их, но они подняли вопль и плакали, и сказали: «Нет, мы с тобою возвратимся к народу твоему». Удивительные слова, как это «возвратимся». Ну, Наиминь могла возвратиться, потому что она вышла оттуда. Ведь возвратиться можно только оттуда, откуда человек вышел. Я не могу, сидя здесь, возвратиться в Китай, потому что я не был там. Но они говорят о возвращении. Значит, они прекрасно знают со слов Наимини, что возвращение к Богу и возвращение к Его закону – это нечто, ожидающее каждого человека. Потому что един Бог и един закон для всего человечества. И Ной, праотец всех народов, поклонялся только Богу единому. И всякое язычество и отступление – это позднее явление. Значит, и они знают об этом возвращении души к Богу, а в то время, чтобы возвратиться к Богу, нужно было жить среди народа израильского, который Бога знал. Но Наиминь начинает отговаривать своих невесток. Наиминь же сказала: «Возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мною? Разве еще есть у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями? «Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Да если б я и сказала, есть во мне еще надежда, и даже если б я сию же ночь была с мужем и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Прежде чем человек решится идти по стопам Авраамовым, который оставил все и пошел за Богом, прежде чем он пойдет за Господом и будет повиноваться его воле, его нужно очень хорошо от этого отговорить. Лучше сначала не начинать этот великий путь, чем потом бросить его посреди. Иисус Христос сказал, что всякий, кто начинает строить башню, прежде должен расчислить, а хватит ли у него сил, чтобы потом, когда он не сумеет достроить, не стали издеваться над ним. И всякий, выходящий в бой, должен подумать, а может ли он противостоять с малым числом людей большому войску, чтобы потом не быть разбитым. Так и человек, прежде чем принять такое решение идти за Господом, должен очень хорошо подумать. И Наиминь отговаривает, как может, своих невесток. Она говорит, что ничто не сулит им никаких благ в земле иудейской, что земля еще бедна, это еще первый год, когда собрали урожай, что очень тяжело там жить, что нужно оставить поклонение многим богам и прийти к Богу Единому и так далее. И вот на эти уговоры своей свекрови откликается Орпа, то есть повернувшаяся, отвернувшаяся и уходит. Они подняли вопль и опять стали плакать, и Орфа простилась со свекровью своею, а Руфь осталась с нею. Наиминь сказала Руфе: «Вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам, возвратись и ты вслед за невесткою твоею». И дальше потрясающие слова произносит Руфь, которые, может быть, считаются, являются золотым центральным стихом этой книги. Но Русь сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Ну, куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Удивительные слова. Это потрясающий образец абсолютно бескорыстной, абсолютно искренней любви. Один из самых потрясающих во всей Библии. Руфь покидает материнский дом, оставляет знакомую ей и близкую общину, которая поддерживала ее. Наверное, она владела каким-то имуществом и, может быть, даже богатством. Она оставляет все. Она оставляет надежду на замужество. Ее ничто не ждет в Иудее, кроме, может быть, враждебного отношения, нищеты, потому что свекровь потеряла все, а у нее и так ничего не было в чужой стране, незнакомых обычаев и так далее, и так далее. Это Наиминь не может больше родить сына, у нее нет оснований думать, что она еще выйдет замуж, то есть она отказывается от всего. Очень мало есть людей, способных бескорыстно, от всего отказавшись, следовать за Богом. И когда Иисус Христос одному юноше, вопрошавшему, что сделать, чтобы войти в Царство Небесное, сказал: «Иди раздай все, что имеешь, и следуй за мной», тот отошел с большим огорчением. Но Руфь не отошла с большим огорчением. Сколько ни уговаривала ее Наиминь, она последовала за нею. Это абсолютно чистая, абсолютно искренняя любовь. Притом любовь к старой женщине, к своей свекрови, которая дать ей ничего не может. Но дальше мы должны остановиться и задуматься, а чем же обусловлена такая любовь Руфи и такое ее решение. Мы должны подумать, о чем, собственно, в то время иудеи отличались от моавитян, а только одним – верой в единого Бога. И мы можем, безусловно, сказать, что Наиминь, в отличие от своего мужа и своих сыновей, которые ушли в Моав и, возможно, жили по обычаям моавитянским, не забывала Бога, и что она обучала своих невесток богопознанию. И, познав единого Бога из уст Наимини, Руфь поняла, что ничто не может сравниться с этим богопознанием. Ничто земное для нее уже не интересно. Ничего ценного она не видит во всем Моаве, и она покидает его, дабы следовать за любимой своей наставницей и учительницей. Она полюбила Бога, всей душой ему предалась. Ну, а полюбить Бога, мы знаем, нельзя, не полюбив человека, прежде всего духовного наставника или учителя, из уст которого человек о Боге услышал. Потому что одно от другого неотделимо. И много раз мы читаем в книгах Нового Завета, что любовь к Богу и любовь к ближнему – это одна и та же заповедь. Так сказал Иисус Христос, когда спросил у него юноша, какая заповедь наибольшая. Он сказал, наибольшая заповедь – «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою, и всеми силами твоими». И вторая заповедь, подобная ей – «Возлюби ближнего, как самого себя». На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Значит, любовь к Богу и любовь к человеку неразделимы. И апостол говорит, что тот, кто скажет «люблю я Бога», а ближнего не любит, тот лжец, ибо любящий якобы Бога, которого он не видит, не может не любить ближнего, которого он видит, и наоборот. Итак, Русь проявляет любовь к Богу тем, что любит Наиминь, которая и наставила ее в законе Божьем. И если мы буквально еще раз эти слова увидим, посмотрим на них таким прямым, незамысловатым взглядом, то еще раз подчеркнем, у Руфи нет никаких надежд. Ее любовь абсолютно бескорыстна, она служит Богу не за плату. О чем, собственно, здесь идет речь? Что она пойдет повсюду за своей снохой, за своей свекровью, что она будет жить там же, и, следовательно, так же, как будет жить та, разделяя с нею бедность, нищету и несчастье, что ее народ будет народом Руфи, и ее Бог – Богом Руфи. И дальше речь идет о смерти. Где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Ничего от этой жизни радостного Руфь не ждет. Она полна бескорыстной и чистой любовью к Богу и к ближнему. Но если эти же самые слова мы рассмотрим несколько иначе, то мы увидим сокровенный и глубокий в них смысл. «Куда ты пойдешь?» Эти слова имеют символический смысл. «Я разделю трудности земного пути твоего, но путь этот ведет в мир света». И мы знаем из притч Соломоновых, что путь стезя праведника, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. То есть этот путь ведет в мир света. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Ну а где же живут праведники? В раю, конечно, с Авраамом, Исааком и Иаковом, святыми патриархами. И твой Бог будет моим Богом. И в книге Исаии, в 11 главе, в 10 стихе, говорится нечто подобное о том, как придут многие народы и примут веру в Бога Единого. «И будет в тот день корню Иессееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава». Язычники, многие народы обратятся к корню Иессееву, к тому, кто произрастет из этого корня, к Иисусу Христу. И как раз в доме, откуда Иисус Христос вышел, и поселилась впоследствии Руфь, ибо она стала прапрапрабабушкой Иисуса Христа. Другое место в книге Захарии во 2 главе, в 11 стихе, говорит о том же, об обращении многих народов к Богу Единому. «И прибегнут к Господу многие народы в тот день, и будут моим народом, и я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к тебе». Подобно Руфи, многие народы должны прибегнуть к Богу, и значит, она идет впереди них, своих духовных потомков и последователей. Итак, Руфь оставляет все и идет за Наиминью. Но только ли и единственно ли любовь к Богу и к самой Наимине руководит ею? Нет. Мы должны сказать, что еще любовь покойному мужу по имени Махлон. Мы знаем, что существует библейское постановление, записанное в 25 главе книги Второзакония, что если кто-то умрет бездетным, то его брат или ближайший родственник должен восставить ему семя, то есть родить детей, которые назовутся именем покойного. Где же именно может Руфь осуществить это? где она может увековечить память своего бездетного мужа? Да только в народе иудейском, которому этот Махлон и принадлежал. Конечно, в Муаве никто и не вспомнит его имя, да там и такого закона не было. А значит, Руфь из любви к своему покойному мужу идет за свекровью и поселяется в ее стране. Наимень, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. И шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем. Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них и говорили: «Это Наимень, ведь прошло очень много лет». Она сказала им: «Не называйте меня Наименью, а называйте меня Марою». Мара значит «горькая», а Номи, как мы говорили, «благодатная». «Называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня Наименью, когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье?» И возвратилась Наимень, и с нею сноха ее Руфь моавитянка, пришедшая с полей моавитских, и пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя. Кроме того, значение имени Рут, подруга, ближняя, о котором мы говорили, еще есть одно значение, происходящее от глагола «рава» – «преизобиловать и насыщать». Руфь символизирует душу верную, душу ближнюю, душу дружественную, в то же время насыщенную надеждой, насыщенную верой и облагодатствованную. И вот о таком символическом значении всего повествования мы будем говорить в самом конце. Сейчас пока имеем в виду только буквальный смысл. У Наимени был родственник по мужу ее, человек весьма знатный из племени Елемелихова, имя ему Вооз. Боаз или Боос означает «в нем сила», человек всей силой, преданный Богу, всю силу, употребляющий на исполнение Господних заповедей. И сказала Руфь моавитянка Наимени: «Пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение». Она сказала ей: «Пойди, дочь моя». Еще раз напомним, что многие голодные годы предшествовали этому первому обильному урожаю в Иудее. И вот Руфь, придя туда, вынуждена собирать колосья, потому что хотя у каждого жителя Иудеи есть наследственный удел, но старуха Наимень и Руфь, ее невестка, не в силах обрабатывать эту землю. Мужчин нет, все давно заросло травою, и они на положении пришельцев и нищих живут в собственной стране и вынуждены подбирать колоски. Но что это за обычай, которого не было нигде и никогда, кроме как в Иудее и в Израиле? Это предписание закона, которое гласит так. Левит, 19 глава, 9 стих. «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай дочисто, и попадавших ягод в винограднике не подбирай, оставь это бедному и пришельцу, я Господь Бог ваш». И вот когда в земле израильской собирали урожай, запрещено было подбирать колоски, должны были беспрепятственно приходить бедные, пришельцы, любые люди, и подбирать это, и брать себе. Запрещено было дожинать до края, нужно было достаточно широкую полосу оставить недожатой. Приходили бедные, сироты, вдовы, пришельцы и собирали оттуда. Предписывалось оставлять забытый сноп, а то и несколько снопов на поле специально, чтобы бедные могли этим воспользоваться. И вот, соблюдая этот благочестивый закон, этот обычай, Вооз видит на своем поле Руфь. Это описано так. «Она пошла и пришла, и подбирала в поле колосья позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Воозу, который из племени Елемелихова», то есть мужа Наими. «Случилось». Руфь не знала, куда она пойдет. Она пошла на первое попавшееся поле, но случилось так. А бывает ли в мире что-нибудь случайное вообще? Бывает ли это? Вряд ли, да?
Ничего случайного, наверное, нет. В книге «Экклезиаст» в 3 главе в 2 разных местах говорится совершенно противоположное о человеке и о том, что с ним происходит. «Экклезиаст» 3 глава, 1 стих. «Всему свое время и время всякой вещи под небом». 9 стих, 9 глава, 11 стих «Экклезиаста». «И обратился я и видел под солнцем, что не проворным достается успешный бег, и не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатства, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их». Казалось бы, нечто очень странное. В одном месте говорится, что время для всякой вещи, то есть все Богом установлено. В другом месте говорится «случай», а в третьем месте говорится «время и случай». Так вот, то, что мудрому предстает как время, как предопределение Божье, то глупому кажется случайностью и случаем. И вот как бы случайно оказывается Руфь на поле Вооса, ведь она могла прийти на другое поле. Но потом мы увидим, что так Бог предопределил, и никакого случая для мудрых не существует. И вот Воос пришел из Вифлеема и сказал жнецам: «Господь с вами!» Они сказали ему: «Да благословит тебя Господь!» В первый раз появляется этот благочестивый человек, и первые слова, которые он произносит: «Господь с вами!» На устах его имя Божье, и благословляет он жнецов, и слышит в ответ благословение. Жизнь гармоничная, жизнь земледельцев, уповающих на Бога и живущих в ладу с природой и с землей. И одно только благословение почиет на доме Вооза. И сказал Вооз слуге своему приставленному к жнецам: «Чья это молодая женщина?» Казалось бы, какое ему дело? Ну, собирает там женщина колоски по закону, но он интересуется и хочет помочь ей, ибо видит, видимо, ее бедное платье, ее такой униженный вид. Слуга, приставленный к жнецам, отвечал и сказал: «Это молодая женщина моавитянка, пришедшая с Наиминию с полей моавитских. Она сказала: „Буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов“, и пришла, и находится здесь с самого утра доселе. Мало бывает она дома». И видит поэтому Вооз, что она не только себя кормит, сама она уже наелась, но собирает еще для кого-то, мы знаем, что для Наимини. И сказал Вооз Руфи: «Послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другое поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои». Итак, Вооз делает для бедной женщины больше, чем предписывает закон. Он ее кормит и поет, уравнивает со своими слугами и велит не препятствовать ей ни в чем. Благочестие этого человека сразу видно и сразу понятно, кому попала на поле Руфь. Она пала на лицо свое и поклонилась до земли и сказала ему: «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка?» Вооз отвечал и сказал ей: «Мне сказано все, что ты сделала для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня». Явное противоречие. Сказано вдруг Воозу, и откуда она, и что она сделала для свекрови, которая является дальней родственницей этого Вооза, и что она моавитянка, и что она оставила отца и мать. За несколько минут до того Вооз возвратился и говорит: «Что это за женщина? Откуда он получил вдруг такую исчерпывающую информацию?» Ну, несомненно, свыше. Господь ему открыл уши и вслух, неслышимо для других, сказал, кто эта женщина. Как только он встретился с нею, он уже все знает. И дальше говорит: «Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Руфь повторяет путь Авраама. Сказано о ней словами Вооза, что она оставила твоего отца и мать, и свою родину, и пришла к народу, которого не знала. Но таково было требование Бога, которое предъявлено к Аврааму. 12 глава книги Бытия.
Первый стих. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». И вот Руфь повторяет подвиг Авраама. Но она же слабая женщина и молодая. А Авраам был в летах преклонных и сильный муж. И вот оказывается, по следам праотца Авраама, а значит и по следам Руфи, должны идти все, приходящие к Богу. Это мы читаем в Новом Завете, в послании к римлянам в 4 главе. Тут сказано в 11 стихе, что Авраам получил знак обрезания как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания, так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы и им вменилась праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезания. Ходить по следам веры отца Авраама, выйди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И вот так человек оставляет все и идет за Богом. Тогда он следует Аврааму. Тогда он поступает так, как сделала Русь. И вот говорит Ваос, что Господь укроет Русь под крылами своими. «Да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Выражение необычное, очень такое странное и очень глубокое. Библия сообщает нам о, по крайней мере, 6 ступенях, проходя которые человек пребывает под крылами Господними. В первый раз крылья Бога упоминаются в книге «Исход» в 19 главе, в 4 стихе. Господь говорит: «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе». Крылья Господа как бы орлиные. Господь учит человека летать. Господь учит человеческий дух полету, ибо человек присмыкается по земле, лежит без движения в духовном смысле и в лучшем случае ходит по ней. Но человек должен взлететь. И вот орел, когда птенцы начинают уже проявлять способности к полету, берет их, выносит из гнезда и поддерживает крыльями своими во время полета. Иногда он как бы опускает крыло, и птенец срывается и готов разбиться, но орел подхватывает его. И так учится летать человеческий дух, поддержанный Духом Божьим. Это первая ступень. Вторая ступень. В Псалме 16, в 8 стихе упоминаются крылья Божьи. 16 Псалом 8 стих. «Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл твоих укрой меня». Человек на этой ступени чувствует охрану. Господь хранит его и укрывает в тени крыл. Третья ступень. Псалом 56, 2 стих. Здесь говорится так. «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на тебя уповает душа моя, и в тени крыл твоих я укроюсь, доколе не придут беды». Здесь говорится, что в тени крыл охрана, и укрывается в бедственные времена человек в тени крыл Божьих. Упование и укрытие принадлежат этому человеку. Четвертая ступень, о которой говорится в Библии, 35-й Псалом, 8 стих. «Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны». Здесь человек уже в тени крыл Божьих обретает покой и милость. Пятая ступень. 62-й Псалом, 8 стих. «Ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь». На этой ступени не только милость и покой, но радость, постоянную радость человек получает в тени крыл Божьих. И еще одна ступень, 60-й Псалом, 5 стих. «Доживу я вечно в жилище Твоем, и покоюсь под кровом крыл Твоих». Человек приобретает вечную жизнь. Пребывание под крылами Божьими дарует ему жизнь вечную. Вот, оказывается, где оказалась Русь. Под крыльями Бога Израилева, где все блага и все радости и жизнь вечная заключены. И поэтому и говорит Воос пророческим словом, услышав это свыше: «Да будете полная награда от Господа». Она сказала: «Да буду я в милости пред очами твоими, Господин мой, ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих». Так думает о себе Руфь, она крайне скромна и кратка. «И сказал ей Воос: время обеда, приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус. И села она возле жнецов, он подал ей хлеба, она ела, наелась и еще осталась». Почему такое значение уделяется, такое придается значение, внимание уделяется хлебу? Да вот потому что голод еще не прошел. Это первый урожай, а пока что хлеба очень мало. Значит, вот такое голодное время Воос делится куском хлеба с пришелицей, с Руфью. «И стала она, чтоб подбирать. Воос дал приказ слугам своим, сказав: пусть подбирает она и между снопами, и не обижайте ее. Да и от снопов откидывайте ей и оставляйте, пусть она подбирает и не броните ее. Так подбирала она на поле до вечера, и вымолотила собранное, и вышла около ефы ячменя». Ну, такой полный кувшин ячменя. Он разрешал еще и молотить. «И сказал Воос, чтобы Руфь не уходила на другое поле, потому что отнюдь не все были так праведны в то время, как Воос в Иудее. Ее могли обидеть, отогнать, не дать ей чего-то. Взяв это, она пошла в город, и свекровь ее увидела, что она набрала, и вынула Руфь из пазухи своей и дала ей то, что оставила, наевшись сама». Значит, большую часть она приготовила для свекрови своей. Она продолжает о ней прежде всего заботиться. «И сказала ей свекровь ее: где ты собирала сегодня и где работала? Да будет благословен принявший тебя. Руфь объявила свекрови своей, у кого она работала, и сказала: человеку тому, у которого я сегодня работала, имя Воос. И сказала наимень снохе своей: благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых». Этот стих может быть двояко прочитан. Благословен Воос, что не лишил милости ни живых, ни мертвых. Ну, смысл понятен. А также, что Господь благословен, ибо Он не лишает милости ни живых, ни мертвых. Наимень, как и прежде, направляет мысль и душу Руфи к Господу, что причина всякого благодеяния – это Господь, и Его нужно прежде всего благословить. Но из этого мы видим, что не только живые, но и мертвые нуждаются в милости. Пророческим взором видит Наимень, что милость уготована ее умершему сыну. Очевидно, она уже видит потомков Руфи от Вооза и понимает, что Бог не оставил душу умершего сына ее. И благоволит как живым, так и к мертвым. Руфь Моавитянка сказала: «Он даже сказал мне: будь с моими служанками, доколе не докончат они жатвы моей». И сказала Наимень снохе своей Руфи: «Хорошо, дочь моя, что ты будешь ходить со служанками его, и не будут оскорблять тебя на другом поле». Так была она со служанками Воозовыми и подбирала колосья, доколе не кончилась жатва ячменя и жатва пшеницы, и жила у свекрови своей. «Вот Воос, со служанками которого ты была, родственник наш. Вот он в эту ночь веет на гумне ячмень. Умойся, помажься, надень на себя нарядные одежды твои и пойди на гумно, но не показывайся ему, доколе не кончит есть и пить». Ну, этим Руфь должна была показать, что не из-за еды она пришла, и не прося снова милостыню. Руфь сказала ей: «Сделаю все, что ты сказала мне». И пошла на гумно и сделала все так, как приказывала ей свекровь ее. Воос наелся и напился, и развеселил сердце свое, и пошел, и лег спать подле скирда. И она пришла тихонько, открыла у ног его и легла. В полночь он содрогнулся, приподнялся, и вот у ног его лежит женщина. И сказала ей Воос: «Кто ты?» Она сказала: «Я Руфь, раба твоя, простри крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник». Наимень, несомненно, предчувствовала все это пророчески и послала Руфь к Воозу именно за тем, чтобы он простер крыло свое. Какое крыло? Воскрылие одежды. Широкий верхний плащ мог быть как бы положен на плечо другого человека в знак покровительства. Существует библейское предписание, которое мы уже говорили, о левиратном браке, что должен жениться на вдове родственника ближайший к нему родственник. Поэтому простереть крыло –
то есть взять под защиту, под сень одежды своей, значит исполнить этот закон. Воос сказал: «Благословенна ты от Господа, дочь моя! Это последнее твое доброе дело сделала ты еще лучше прежнего, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых». Что имеет в виду Воос? А он имеет в виду то, что первой заботой Руфи является родить ребенка, над которым может быть наречено имя ее умершего мужа, то есть исполнить закон Божий, который она приняла всем сердцем. И она не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых, хотя, возможно, могла бы найти свое счастье в таком браке, а пришла к родственнику мужа своего. Итак, закон Божий для Руфи на первом месте. «Итак, дочь моя, не бойся, я сделаю тебе все, что ты сказала, ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная». О том, что человек праведен, знали все. «У всех ворот народа моего уже знают». А ведь Руфь была бедная, нищая, и тем не менее весть ее добродетели распространилась. Таково было общество Господне. Вот сейчас, если человек очень разбогатеет, несколько миллиардов преступными средствами приобретет, все будут знать, его будут по телевизору показывать. Тогда знали, что человек добродетелен, хотя он и нищ. Вот о добродетели весть шла очень и очень далеко. «Хотя и правда, что я родственник, но есть еще родственник ближе меня. Переночу эту ночь. Завтра же, если он примет тебя, то хорошо, пусть примет. А если он не захочет принять тебя, то я приму. Жив Господь, спи до утра». Воос дает Руфи клятву, что он женится на ней, если только более близкий родственник не захочет это сделать. Праведность Вооса здесь представлена трояко. Во-первых, в 13 стихе он оказался на гумне с этой молодой женщиной, но он обошелся с нею как с дочерью. Он совершенно спокойно перенес, вот, что она находится рядом, и не приступил закон. 12 стих. Хотя ему, наверное, очень нравилась Руфь, и он же согласен был жениться и хотел на ней жениться, но он знал, что закон говорит, ближайший родственник должен взять ее, и поэтому предоставляет Богу судить. «Хотя и правда, что я родственник, но есть еще родственник ближе меня». И третье проявление праведности Воза. «И спала она у ног его до утра, и встала прежде, нежели могли они распознать друг друга. И сказал Воос: пусть не знают, что женщина приходила на гумно». Очень рано он разбудил Руфь, дал ей хлеба и послал ее домой, к свекрови. «Пусть не знают, что женщина приходила». Соблюдение чести ближнего. Вот очень яркий признак праведного человека. Чтобы не пошли какие-то слухи, что Руфь вела себя недостаточно нравственно или что-нибудь подобное, чего не было. Воос говорит: уходи, чтобы никто не знал, что ты и приходила сюда. И вот далее. «И сказал ей: подай верхнюю одежду, которая на тебе, подержи ее. Она держала, и он отмерил ей 6 мер ячменя, и положил на нее, и пошел в город. А Руфь пришла к свекрови своей. Та сказала ей: что, дочь моя? Она пересказала ей все, что сделал ей человек тот. И сказала ей: эти 6 мер ячменя он дал мне и сказал мне: не ходи к свекрови своей с пустыми руками. Та сказала: подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело, ибо человек тот не останется в покое, не кончив сегодня дело». Ну, на имени было открыто свыше, что сегодня же все это дело решится. И последняя глава книги. «Воос вышел к воротам и сидел там». А у ворот, мы знаем, на Ближнем Востоке происходили все важнейшие городские дела. Там и суд совершался, и право, и проповедь. И вот идет мимо родственник, о котором говорил Воос. И сказал ему Воос: зайди сюда и сядь здесь. Тот зашел и сел. Воос взял 10 человек из старейшин города и сказал: сядьте здесь. И они сели. В присутствии 10 человек решалось всякое дело в Древнем Израиле. И сказал Воос родственнику: Наимень, возвратившийся с полей Моавитских, продает часть поля, принадлежащую брату нашему Елемелеху. По закону Божьему каждый имел свой удел, и только ближайший родственник мог выкупить его, дабы удел не переходил от колена к колену. Я решился довести до ушей твоих и сказать: купи при сидящих здесь и при старейшинах народа моего.
Если хочешь выкупить, выкупай. А если не хочешь выкупить, скажи мне, и я буду знать, ибо кроме тебя некому выкупить, а по тебе я». Тот сказал: «Я выкупаю». Конечно, услышав о большом участке земли, который можно выкупить за небольшую цену, приложить к своему участку, этот человек очень обрадовался, видимо, был алчен. Ваос сказал: «Когда ты купишь поле у Наимине, то должен купить и у Руфии, моавитянки, жены умершего, и должен взять ее в замужество, чтобы восстановить имя умершего в уделе его». Но, услышав это, человек был совершенно обескуражен. Он хотел приобрести земельную собственность, а получалось, что он должен жениться на какой-то моавитянке инородного происхождения, положить как бы бесчестие на семью свою и еще что-то такое, может быть, иметь конфликт со своей женой, взять вторую жену. Ему совершенно не хотелось. И сказал тот родственник: «Не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела. Прими ее ты, ибо я не могу принять». Ну и сейчас же вопрос был решен. Прежде такой был обычай у Израиля при выкупе и примене для подтверждения какого-либо дела. Один снимал сапог свой и давал другому, и это было свидетельством у Израиля. По закону Моисееву тот, кто отказывается восстановить семя брату своему, то есть родить ребенка, который будет носить имя умершего брата, на того некое бесчестие налагается. Вот жена брата, невестка, снимает сандалию с его ноги и говорит, так поступают с тем, кто не хочет восставить род брату своему. И семейство этого человека называется семейство разутого. Вот на этот закон здесь есть указание. А что это за странный обычай? А дело в том, что когда человек идет путями Божьими, он обут. И ничто не мешает ему идти. Тот, кто отказывается исполнить закон Божий в данном случае, но это разрешается, потому что, может быть, ему не нравится эта женщина, или не хочет он что-то такое сделать, у него уже есть жена и так далее, но он нарушает волю Божью. Он как бы дальше путешествует в одном ботинке, в одной сандалии по дороге. Путь его уже не столь гладок. Вообще всякое нарушение воли Божьей – это есть искажение пути. «И сказал тот родственник Воозу: купи себе, и снял сапог свой. И сказал Воос старейшинам и всему народу: вы теперь свидетели тому, что я покупаю у Наимине все Елемелехово и все Хилионово и Махлоново. Также и Руфь моавитянку, жену Махлонову, беру себе в жену, чтобы оставить имя умершего в уделе его, и чтобы не исчезло имя умершего между братьями его и у ворот места пребывания его. Вы сегодня свидетели тому». И сказал весь народ, который при воротах и старейшины: «Мы свидетели, да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израилев. Приобретай богатство в Ефрафе, и да славится имя твое в Вифлееме». Народ в те древние времена, говорят, имел 1/360 часть пророчества. Когда народ говорил хором, то в этом содержалось пророчество. И действительно, как Рахиль и Лия устроили дом Иаковлев, родили 12 колен Израилевых, так и Русь стала прабабушкой Давида, основателя царской династии, и впоследствии от него произошел, от царя и, следовательно, от Руфи, сам Мессия, Христос. «Поэтому да будет дом твой, как дом Рахили и Лии», то есть очень значительным и важным. «И да будет дом твой, как дом Фареса, которого родила Фамарь Иуде, от того семени, которое даст тебе Господь от этой молодой женщины». И еще сравнил народ Руфь с Фамарью, или Тамар, женой Иуды, от которой родился Перец, или Фарес, основатель того же самого корня, которому принадлежит и Воос, и впоследствии к нему принадлежал и Давид, то есть царской династии в ее самых первых шагах, в самые первые времена ее существования. Но Иуда был очень стар, мы помним, когда Фамарь стала его женой и родила Фареса. И также стар очень был Воос, а Руфь была молодая. «И взял Воос Руфь, и она сделалась его женою. И вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына. И говорили женщины Наимине: благословен Господь, что он не оставил тебя ныне без наследника, и да будет славно имя его в Израиле. Настолько Руфь любила Наимин, что считала ее бабушкой своего сына.
И, следовательно, величайшая радость дарована была наимене праведнице в последние годы. Она жила в достатке и нянчила внука, в то время как оба сына ее умерли бездетными. «Он будет тебе отрадою и питателем в старости твоей, ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей». Вот такое знали о Руфе в городе Вифлееме и его окрестностях. Значит, всякое доброе дело получало необычайный резонанс. «И взяла наимень дитя сие, и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою. Соседки нарекли ему имя и говорили: у Наимени родился сын». У Наимени родился сын, не у Руфи. «И нарекли ему имя Овед. Он отец Иессея, отца Давидова». Итак, этот Овед был дедом Давида. Следовательно, Руфь Моавитянка была его прабабкой. Следовательно, Давид был потомком не только израильтян, но и язычников моавитян. И в себе как бы осуществил вот этот вот синтез, вот это соединение разных народов в едином народе Божьем. И вот род Фаресов. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза, Вооз родил Авида, Авид родил Иессея, Иессей родил Давида. Именем царя Давида, величайшего из царей Ветхого Завета, заканчивается эта книга. Здесь мы видим 10 поколений от Иуды и до Давида. 10 поколений, согласно Библии, в книгах Бытия и Паралипоменона это описано, прошли от Адама до Ноя и от Ноя до Авраама, ибо праведный род делится на такие четко обозначенные периоды и эпохи. 10 поколений от Иуды и до Давида. Мы прочитали эту книгу и скажем, что существует предание, согласно которому очень долго жила Руфь и дожила не только до Давида, но и до Соломона, и присутствовала на знаменитых судах царя Соломона. Итак, праведность одной женщины, моавитянки, привела к тому, что царская династия восстановилась в Израиле. И в конце концов к тому, что родился Иисус Христос именно в этом роду, в этом поколении. В первой главе Евангелия от Матфея Руфь названа среди предков Иисуса Христа. Это 5 стих 1 главы Матфея. «Салмон родил Вооза от Рахавы, Вооз родил Авида от Руфи». Она сподобилась войти в родословие Мессии. Но еще один аспект есть у этой книги, смысл которой поистине безграничен, вообще говоря. Тот аспект, что соблюдение Божьих предписаний, Божьих заповедей приносит спасение. То, что Вооз соблюдал заповедь о том, чтобы бедным давать подбирать колоски на своем поле, привело к тому, что от него произошел царь Давид, а впоследствии и Иисус Христос. То, что израильтяне соблюдали заповедь не мстить моавитянам и не воевать с ними, привело к тому, что праведная моавитянка Руфь пришла в Иудею, приняла истинную веру и числится среди предков Мессии. А в противном случае могли бы убить ее предков, и она бы не родилась. И, наконец, существует во всем этом очень и очень глубокий внутренний смысл. Если мы теперь будем говорить не только о буквальном, а о прообразном смысле всех этих событий. Рут – верная подруга и ближняя, душа человека, страстно стремящегося к Богу. Умирает муж ее по имени Махлон, от слова «махала» – болезнь. Значит, она избавляется от связи с болезненным, таким нездоровым началом своей жизни, от связи с грехом. И с этого времени она ведома Наиминью. Наоми значит благодать. Руфь, верная душа, ведется благодатью и остается под благодатью, несмотря на очень сильные предостережения и тяжелые страдания, которые могут выпасть на ее долю. Ей благодать не сулит вначале ничего такого благого для земной жизни, но говорит, что многие страдания постигнут тебя. Но она готова умереть, лишь бы не разлучаться с этой благодатью, говорит душа: где ты умрешь, там умру и я. и, следуя за Наоми благодатью, она переходит под сень крыл Божьих. И, наконец, сочетается с силой Божьей. Мы говорили, что Боаз означает «в нем сила». И вот, сочетаясь с силой Божьей, то есть достигнув большой духовной силы, она рождает в человеке истинное служение. Овед, так звали сына Вооза и Руфи, что означает служитель, служитель Божий. А вот от Оведа родился Ессей, по-древнееврейски Ешай, от слова «еш» – сущность. Значит, человек осознал себя как высшую бессмертную сущность, к нему возвратилось сознание того, что он дитя Божье, сын Божий. И, наконец, от Ессея, от Ешая рождается Давид, что значит «возлюбленный». Рождается истинная любовь, и дух человека, осознавший себя и прошедший все эти переименованные нами ступени, становится возлюбленным Божьим. Но до тех пор, пока все это свершается, Овед, рожденный Руфью и Воозом, растет на руках у Наимини, то есть взращивается благодатью. Таков один из очень многих сокровенных смыслов этой очень небольшой, но великой книги. Книги, в которой преодолеваются национальные, социальные и все прочие неурядицы, в которой постулируется единство человечества, то, что всякая душа возлюблена Богом, и всякая по воле Божьей должна идти к совершенству. Интересно особенно, что в Септуагинте, в греческом тексте, да и в русском тексте, за ним следующим, книга «Русь» помещается прямо после книги «Судей», поскольку все происходившее в ней приурочено к эпохе судей. А книга «Судей», как мы помним, полна всевозможных описаний кровопролитий, восстаний, межплеменных сражений и прочих страшных вещей, последствий человеческого греха. И вот в противовес этому и по контрасту книга «Руфь» наполнена описаниями любви, примирения и близости представителей разных народов, племен и социальных слоев.